ко мне.
Приятного аппетита.
Приветствую вас, дорогие друзья, и приглашаю отведать наш рок-омлет. Мы продолжаем наш рассказ о группе Led Zeppelin. С вами, как всегда, я, Алексей Апет. Итак, Роберт Энтони Плант родился 20 августа 1948 года на границе Англии и Уэльса в маленьком местечке Кидерминстер, графство Вустершир. Валлийская кровь в жилах Роберта предопределила его последующий интерес ко всему кельтскому и романтическому. До 13 лет мальчик не проявлял интереса к музыке и девочкам. Одного без другого, очевидно, не бывает. Но только ему стукнуло 13, как начал петь блюз и бегать за английскими девчонками. Он часами проводил у зеркала, копируя каждое движение Элвиса Пресли. Затем Роберт увлекся блюзами Роберта Джонсона и Сони Боя Уильямсона. Он отрастил пышную шевелюру и модно одевался. Родители, конечно же, неодобрительно относились к пристрастиям своего сына и после окончания школы отдали его на обучение к болтливому, выжившему из ума старику-бухгалтеру, в обязанности которого входил показ Роберту всех красот балансовых отчетов. Однако в то время Роберт жил только музыкой. Он уходит из дома и начинает вести жизнь бродячего блюзмена. «Я решил, что если ничего не достигну к 20 годам, то покончу с собой. Конечно, это не значит, что я достиг чего-то особенного. В любом случае, я пока жив». Вся атмосфера была удивительной, сверкающей. Просто невозможно выразить такие вещи словами. Нельзя бросить то, во что веришь, хотя бы и по финансовым соображениям. Суждено умереть на обочине, значит, так тому и быть. По крайней мере, будешь знать, что пытался что-то предпринять. 10 минут в музыке равносильны 100 годам без нее. Роберт Плант.
I guess I got to put you down for a while. Said you messed up my happy home, made me mistreat my only child. My love for you, I could never hide.
Композиция «I Can't Quit You, Babe» с дебютного альбома группы. Первое выступление Планта на сцене состоялось в Строубриджском клубе Seven Stars Blues Club. К этому времени он пел в нескольких составах, включая и Crawling King Snakes. Через некоторое время в Snakes появился крупный длинноволосый барабанщик, которого все звали Бонзо, в честь пса из популярного британского комикса. Они сразу стали хорошими друзьями. В 1966 году, выступая с группой Listen, Плант впервые привлек к себе внимание представителей CBS Records, подписал с компанией контракт и даже записал для нее 3 сингла, впрочем, успеха не имевших. Затем был переход в бирмингемский ансамбль Band of Joy. К тому времени Плант нашел себе пристанище в большой англо-индийской семье своей подруги Морин. Семья жила в тесном домике, переполненном неквалифицированными рабочими эмигрантами первого поколения из Индии. Здесь постоянно царил запах карри и человеческих тел, но это было первое настоящее жилище Роберта после его бегства из дома отца. Band of Joy претерпела 3 смены состава, где одно время также играл Бонзо. Однако в конце концов Роберт остался ни с чем. Его чуть было не пригласили в местную группу Slade, однако музыканты группы передумали из-за слишком вызывающих поз Роберта. Тогда Плант устроился в бригаду строителей, чтобы хоть немного заработать на пропитание. Музыку все же не оставлял, и по вечерам выступал в клубах Бирмингема, некоторое время дуэтом с Алексисом Корнером, лондонским блюзменом, а затем с группой Хопствидл. Именно тогда ему и позвонил Джимми Пейдж. Джимми и Питер Грант приехали на смотрины Роберта в педагогический колледж Бирмингема, но увидев этого парня на сцене в кафтане с бахромой, исполнявшим «Somebody to Love», блюзовым с сиренообразным сопрано, они переглянулись. «Я не мог это спокойно слушать», — вспоминал Джимми. «Было очень похоже на вой первобытного человека». После окончания выступления Роберт подошел к Джимми, чтобы узнать мнение звезды Yardbirds. Джимми и другие неопределенно молчали. Пейдж только сказал: «Я позвоню вам через неделю». На обратном пути гитарист задумался. Голос у него есть, с четкими сексуальными особенностями, то, что и необходимо. Таким и должен быть голос у белого блюзмена. Правда, слишком дикий, даже немного сумасшедший. Джимми не был уверен. Было что-то, что его смущало. Когда я прослушал у Роберта, то сразу подумал, что у него не в порядке в личном плане, или с ним трудно сработаться. Просто я не мог понять, он заявил, что поет уже несколько лет. Как, обладая таким голосом, Плант еще не стал популярностью? Джимми Пейдж. В конце концов, Джимми позвонил Планту, пригласив его погостить у него на несколько дней. Пообщаться, так сказать, в неформальной обстановке. В домике на Темзе Роберт Плант и Джимми Пейдж очень быстро стали друзьями. Музыкальные вкусы обоих очень часто совпадали. По утрам, когда Пейдж отправлялся в близлежащую деревню с газетой, Роберт просматривал стеллажи с пластинками и ставил что-нибудь. Возвращаясь, Джимми говорил Планту, что это те самые вещи, которые он бы сам хотел поставить своему новому другу. Во всем наблюдалась синхронность. Джимми объяснял Роберту свою идею нового вида тяжелой музыки с более медленными оборотами и легкими мазками. Музыку динамичную, со светом и тенями. Они мечтали о группе, где певец и гитара могли звучать в унисон. После нескольких дней, проведенных с Пейджем, Роберт был буквально вне себя от счастья. Рядом находился загадочный человек, рок-звезда, предлагавший в перспективе покорения Америки, рисовавший лазоревые дали с громадными заработками. Все было новым. Плант был настолько возбужден, что отправился автостопом к Бонзо в Оксфорд, чтобы перетащить его в их новую группу. Композиция «Heartbreaker» со второго альбома группы. Джон Хенри Боннем родился 31 мая 1948 года в тех же краях, что и Плант. Уже в возрасте 5 лет он знал, что хочет стать ударником. Сначала он упражнялся на кофейных банках, кастрюлях и другой домашней утвари. К 10 годам мать купила ему барабан на веревке, а через 5 лет отец где-то достал бывшую в употреблении слегка обшарпанную барабанную установку. В 16 лет Бонзо закончил школу и начал работать строителем. Он был трудолюбив. Работа укрепляла здоровье и не мешала повышать свое мастерство по ночам. Он дебютировал с Terry Webb and the Spiders, все участники которые носили лиловые пиджаки. Была и другая группа, Nicky James Movement, которая развалилась после ряда сейшенов. К 17 годам Джон приклеился к другой команде, A Way of Life, и женился на даме сердца Пэт. Хоть она и не хотела выходить замуж за такого бедного музыканта, ведь молодой семье приходилось жить в трехметровом автоприцепе. Но Бонзо поклялся Пэт, что позабудет барабаны, если девушка выйдет за него замуж. Он даже бросил курить, не потому что вредно, а потому что это было дорого. Но вскоре он познакомился с Робертом Плантом, жившим неподалеку, и пришел в его группу. У Бонзо не было машины, и поначалу стоял вопрос, смогут ли Роберт и музыканты Crawling King Snakes выкроить деньги на бензин, чтобы доставить барабанщика на концерт и обратно. Но у Бонома была репутация классного ударника в Бирмингеме. Его барабаны всегда были самые мощные и громко звучащие. Он даже однажды разнес вдребезги бас-бочку в момент сильнейшего возбуждения. Однако Бонзо развивал технику и более легкого удара. Он перестал рвать кожу на барабанах, научившись играть громче и не делая при этом сильных ударов. Его кумирами были Кит Мун и Джинджер Бейкер. Он был в основном тихим и спокойным малым, однако обладал агрессивными вспышками и эксцентричностью. Также любил и выпить. Позднее, вдвоем с Робертом, они играли в Band of Joy до ее распада в 68 году. Затем Бонзо принял предложение Тима Роуза поехать в турне. Композиция «Moby Dick» со второго студийного альбома Led Zeppelin. Роберт Плант обнаружил Бонома в Оксфорде поздно вечером летом 68 года. Они не виделись 3 месяца, и барабанщик слушал рассказ запыхавшегося друга о Джимми и новой группе. Повествование завершилось словами: «Дружище, тебе необходимо играть с нами». Но Бонза не отреагировал. Он зарабатывал 40 фунтов в неделю у Тима Роуза, больше, чем когда-либо в своей жизни. Джон ответил: «Ну, мне и здесь хорошо». Роберт добавил, что они сумеют заработать кучу денег с новой группой, но Бонза все-таки выразил неуверенность. Через некоторое время Джимми увидел Бонза на концерте в клубе Country. Тогда Пейдж считал, что звучание группы должно напоминать Pentangle, а акустический тон которой задавал гитарист Бер Джанш. Но услышав беспощадные атаки Бонза, он понял, как должна выглядеть новая команда. Началась интенсивная кампания по сманиванию и опутыванию Джона Бонома. Сотни телеграмм и звонков, а Бонза все так же был непреклонен. А тем временем успех группы Тима Роуза принес и другие предложения, например, от Джо Кокера и Криса Фарлоу. Предстоял трудный выбор. Не вопрос, у кого лучше перспективы. Главное, чья музыка окажется более верной. Когда мне впервые предложили работу, я подумал, что Yardbirds кончились как группа, потому что в Англии их полностью забыли. Еще я подумал, у меня нет ничего, поэтому лучше иметь мало, чем еще меньше. Я знал, что Джимми хороший гитарист, а Роберт хороший певец, так что если даже и не будет успеха, по крайней мере останется удовольствие от игры в отличной группе. Джон Бонем. Итак, наконец, Бонза дал свое согласие. Джимми примчался к Джону Полу Джонсу, который согласился прийти на первую репетицию и, если все будет отлично, остаться в группе. Впервые мы собрались в маленькой комнате, чтобы выяснить, можем ли мы выносить друг друга. Бонза благоговел перед умным демоническим Пейджем и много не разговаривал. У стен стояли ужасно древние усилители. Роберт слышал, что я был аранжировщиком и интересовался всем. Наконец Джимми промолвил: «Ну, вот мы и вместе. Что будем играть?» Я ответил: «Не знаю, а что ты хочешь?» Пейдж спросил: «Знаете ли вы Train Kept Rolling?» Я ответил отрицательно, а он: «Это очень легко». Все объяснил, и комната буквально взорвалась. Мы решили: «Все правильно, это то, что надо, это будет действовать». Джон Пол Джонс. 14 сентября New Yardbirds, рабочее название новой группы, начали гастроли по Скандинавии. Скандинавские концерты стали лабораторией, в которой группа творила свою алхимию и изобретала звук, приносящий успех или провал в каждом новом направлении. В ходе турне группа осознала, что они больше не New Yardbirds. Название должно измениться. И тут Джимми вспомнил о блестящей идее Энтвистла и Муна – «Свинцовый дирижабль». Мы сидели, перебирая названия. Наконец решили, что имя не имеет большого значения. Важно, чтобы музыка была приемлемой. Я был доволен именем Led Zeppelin. Что-то было сродни Iron Butterfly, железная бабочка. Буква А была потом изъята из слова Lead. Так что беспечные американцы не будут теперь произносить слово как свинец. Джимми Пейдж. По возвращении с тура группа сразу же записывает свой дебютный альбом, который так и назвали Led Zeppelin. Он был записан всего за 30 часов студийного времени, а затраты на его выпуск составили всего 1750 фунтов. Впоследствии, собрав более 3,5 миллионов фунтов, дебютный альбом группы окупил себя более чем в 20 тысяч раз. Композиция Black Mountain Side с альбома Led Zeppelin. Продюсировал альбом сам Джимми Пейдж. Первый альбом можно считать живым. Он таков и есть, и таким был записан сознательно. Там есть наложения, но основные дорожки записаны вживую. Джимми Пейдж. Большинство продюсеров просто устанавливали микрофон напротив усилителей, а Пейдж ставил еще один в 20 футов от усилителей и ударной установки. Затем он записывал, делая балансировку. «Расстояние — это глубина», — повторял он. Джимми стал одним из первых продюсеров, записывающий звук группы со всех сторон. Вся идея, смысл звукозаписи заключается в попытке заставить звук жить эмоциями данного момента и попыткой их выражения. Надо стараться извлечь из звучания в замкнутом пространстве как можно больше. Это самое основное. Джимми Пейдж. Начинался альбом с композиции «Good Times, Bad Times» — «Хорошие времена, плохие времена», риф который был сочинен Джонсоном. Позже он скажет: «Обычно в песнях Led Zeppelin все, что имеет много нот, было моим. Все, что держалось на сочных аккордах, принадлежало Пейджу. Риф из «Good Times, Bad Times» довольно сложный, моя работа». Наверное, самой отличительной чертой композиции является стиль игры Бонза. Он играет повторяющейся серией из двух 16-х триолей, пользуясь одной лишь правой ногой, в то время как левая играет четвертая. Боном услышал что-то подобное у группы Vanilla Fudge. Однако он-то не знал, что ударник Vanilla Fudge, Carmine Appice, пользовался для этого барабанной установкой с двумя бас-бочками. Вторая песня альбома носит название «Babe, I'm gonna leave you» — «Детка, я собираюсь тебя оставить». Песня была написана Энн Брэдден в конце 50-х годов. Джимми Пейдж услышал ее в исполнении американской фолк-певицы Джоан Байес и решил сделать кавер, придумав свою аранжировку. В те времена песня считалась традиционной фолк-композицией, так она и была помечена на обложке альбома. И только в конце 80-х, когда сама Энн Брэдден заявила о своих правах на эту песню, группа официально признала ее авторство. Стиль песни можно охарактеризовать как утяжеленный фолк-рок. В ней повествуется история человека, который, как пелось в одной песне, был рожден бежать. И, ведомый зовом дороги, он прощается со своей девушкой, обещая когда-нибудь вернуться. Baby, 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 I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes around. Thank you.
really got to ramble. I can hear it calling me the way it used to do. I can hear it calling me back home.
Следующая песня «You Shook Me» – композиция, написанная блюзовыми композиторами Уилли Диксоном и Ленуа. Отличительной особенностью цепелиновской версии этой песни считается голос Роберта и гитара Джимми, поющие в унисон. Завершает первую сторону альбома композиция с нисходящей бас-партией «Dazed and Confused» – «Потрясенный и сбитый с толку». Песня была позаимствована у Джека Холмса, и Джимми пробовал ее играть еще с Yardbirds. Доработав ее, ребята переписали слова, а Пейдж использовал здесь свой известный прием игры на гитаре с помощью смычка. Говорят, что когда изначальный автор, Джек Холмс, услышал ее как-то по радио, он подумал было посудиться с нашими ребятами, но потом широкая душа плюнул и сказал: «Черт возьми, пускай пользуется». Я так долго был потрясен и совершенно сбит с толку. Я хотел женщину, но никак не ожидал, что ты из себя представляешь. Многие говорят, но мало кто знает, душа женщины была создана в преисподней.
Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. Yeah.
Более легкую, вторую сторону пластинки открывает Джон Пол Джонс своим органным вступлением к композиции «Your time is gonna come» — «Твое время придет», продолжает которую инструментальная зарисовочка Пейджа «Black Mountain Side» — «Склон Черной горы». Я не был здесь до конца оригинален. Песня часто исполнялась в фолк-клубах. Впервые этот риф я услышал в исполнении Энн Брикс. Некоторое время играл ее сам, а потом появилась версия Джанша. Насколько я могу судить, он-то и кристаллизовал эту акустическую версию – Джимми Пейдж. Подыгрывает Джимми приглашенный индийский музыкант Вирама Ясани. Он играет на индийском ударном инструменте табла. Следующая композиция называется «Communication Breakdown» – «Кризис общения». Жесткая, агрессивная тема – одна из немногих композиций, которую группа исполняла на концертах вплоть до 80-го года. За ней следует еще одна перепевка Уилли Диксона «I can't quit you, babe» – «Я не могу покинуть тебя, детка». Возможно, с элементами, заимствованными Джимми у Биби Кинга и Джимми Хендрикса. Завершает альбом трек «How many more times?» «Сколько еще раз?», который также нельзя назвать единоличным детищем группы. Много деталей, в том числе и текст, позаимствованы из композиций Хаулина Ульфа «How many more times?» и «The Hunter» Альберта Кинга. На этой композиции мы и закончим нашу вторую передачу о цепелинах. Счастливо, друзья! Сколько раз еще ты будешь так обращаться со мной? Если я дал тебе всю мою любовь, то и ты, прошу, будь мне верна.